Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, московской студии «Радио Свобода», председатель Комитета Государственной Думы России по труду и социальной политике Андрей Исаев. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, пейджер в Москве 961-33-33, Петербург 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». Ну что ж, давайте, Андрей Константинович, начнем все-таки со съезда Федерации независимых профсоюзов России. Он прошел на прошлой неделе, был действительно заметным событием. Пришел туда к профсоюзам президент. Вы тоже участвовали, поскольку, я так понимаю, вы бывший профсоюзный деятель.
Не бывший, отнюдь. Я на съезде, точнее говоря, на состоявшемся Генеральном совете Федерации после съезда был вновь избран заместителем председателя ФНПР на общественных началах.
А как это можно совмещать? Вот видите, я даже не заметил, что вы и в «Единой России» там деятель Генерального совета, и в профсоюзах, и комитет. Это все законодательство разрешает у нас?
Да, безусловно. Речь только идет о том, что, будучи депутатом, единственное место, где я могу получать заработную плату, это моя депутатская работа в Государственной Думе, так это и происходит. Во всех остальных структурах, и в партии, и в профсоюзах я работаю на общественных началах.
Ну что ж, давайте о вашей общественной работе. Вот оппоненты нынешнего руководства ФНПР, они говорят, ну что, 3 дня заседали, один результат. Переизбрали безальтернативно господина Шмакова руководителем профсоюзов, ну и признали, что президент в чем-то прав, когда говорит, что профсоюзы теряют численность, там, по-моему, 10 миллионов за последние годы. Что в этом определении верно, а что нет?
Ну, давайте начнем с потери численности. Во-первых, Михаил Шмаков поправил президента, точнее говоря, сотрудников его аппарата, которые готовили речь. 10 миллионов профсоюзы потеряли за 15 лет своего существования. Но хотел напомнить, что страна в этот момент за этот же период времени потеряла 15 миллионов населения. Было бы странно, если бы население страны сокращалось, а численность профсоюзов, наоборот, росла. За последние 5 лет в профсоюзы вступили 8 миллионов новых членов. Это в профсоюзы, входящие в ФНПР. Несомненно, когда мы критикуем любую структуру или говорим о любой структуре, мы всегда говорим, что такие недостатки есть. Есть недостатки и у профсоюзов, входящих в ФНПР. Наверное, мы сами эти недостатки знаем лучше других, поэтому приняли целый ряд мер. Во-первых, очень существенно усилили молодежное направление нашей политики. Например, председатель молодежного совета ФНПР теперь по должности будет входить в Генеральный совет Федерации, который определяет стратегию нашей деятельности. И, во-вторых, ввели по инициативе, кстати, самого Михаила Викторовича Шмакова возрастное ограничение для председателя ФНПР. Избираться на этот пост может человек не старше 60 лет. Кроме того, принят ряд решений, поправок в устав, которые направлены на укрепление внутрисоюзной дисциплины, солидарности, сплоченности, что особенно важно при переговорах с властями и работодателями и при приведении коллективных действий. Что касается избрания Шмакова на безальтернативной основе, то бывало по-разному. Я напомню, что на предшествовавшем 4-м съезде, ну, 5-й был такой торжественный, посвященный столетию, а выборный, полноценный был 4-й съезд, Шмаков избирался на альтернативной основе.
Господин Чекис, да, по-моему, с ним.
Да, ему противостоял Анатолий Чекис, который был открыто поддержан Коммунистической партией Российской Федерации, и результат известен. Шмаков набрал более 90% голосов, Анатолий Чекис около 8% голосов. Сегодня Шмаков является, ну, таким признанным лидером профсоюзного движения. В профсоюзы очень сложны по своей структуре. Скажем, интересы тех, кто живет от бюджета, и тех, кто платит в этот бюджет налоги, они различны. Интересы разных территорий, доноров и дотационных, тоже различны. В профсоюзах присутствуют представители разных политических сил и движений. И поэтому очень важно, чтобы была фигура, которая могла бы их объединить, которая бы выступала консолидатором всех для решения профсоюзных задач. Сегодня Шмаков, безусловно, является такой фигурой.
Ваши критики говорят, ну, не вспомните случая, чтобы вот эти официальные, так называемые, независимые профсоюзы когда-нибудь провели забастовку, активно защитили права какой-то группы трудящихся. Ну, вот, например, были сейчас выступления протеста на Сургутнефтегазе. Какова была позиция ФНПР в конфликте между нефтедобытчиками, собственно, теми, кто работает на буровых, и менеджментом?
Но я хотел бы сказать, что профсоюз, который организовал акции на Сургутнефтегазе, не входит в состав ФНПР. От нас даже самая красивая девушка Франции не может дать больше, чем она может дать. Я могу сказать, что если вы входите в состав ФНПР, то вы платите ФНПР взносы, то ваше право требовать от ФНПР активных действий по защите себя, по защите своих трудовых прав и интересов. Если вы не входите в ФНПР, находитесь вне нашей структуры, ну, значит, тогда защищайте себя сами. Единственное, что можно, прислать вам телеграмму сочувствия, поддержки и так далее и тому подобное. Это нормальный вполне подход. Те, кто входит в наши профсоюзы, поддерживают нас взносами, участвуют в выборах наших руководящих органов, те и заказывают музыку. Что касается проведения акций, то мы неоднократно проводим достаточно серьезные акции. Я хочу напомнить, что, например, в 2003 году предполагалось провести очень серьезную реформу системы оплаты труда в бюджетных отраслях, и тогда именно акция, которая была организована входящими в ФНПР профсоюзами бюджетников, именно эта акция привела к тому, что от этой реформы отказались, и заработная плата была повышена в полном объеме, не так, как это предполагалось сделать тогдашнее Министерство труда и социального развития. Хочу также напомнить, что под угрозой проведения акций со стороны бюджетников были начаты серьезные переговоры и по заработной плате, к повышению зарплаты бюджетников в следующем году. И вы знаете, что Государственная Дума рекомендовала повысить эту заработную плату на 20%, а не на 15%, как предлагало правительство.
Вот у нас вопрос по пейджеру. Сергей Анатольевич из Петербурга спрашивает, что вы делаете или сделали, чтобы отменить возрастной ценз? Это же варварство, запрет на профессию по возрасту. Имеется в виду, видимо, то, что людей старше определенного возраста дискриминируют при приеме на работу или там при
переходе с одной работы на другую. Я могу сказать, что в законодательной сфере для этого сделано все необходимое. Сегодня Трудовой кодекс напрямую запрещает дискриминацию по возрасту. Раз. То есть само по себе публикация объявления о том, что до 35 лет без должных причин является уже основанием для того, чтобы работодатель был привлечен к административной ответственности. Если вам отказывают в приеме на работу, вы вправе по закону требовать, чтобы вам дали письменную мотивацию, почему вам отказали в приеме на работу. И в судебном порядке вы можете обжаловать дискриминацию по возрасту. Наконец, еще одна поправка, которая недавно была принята в сумме поправок, на которых настояли профсоюзы, в Трудовой кодекс. У нас есть такая норма о том, что с пенсионерами по возрасту может заключаться срочный трудовой договор. Ну, понятно, что бессрочный более выгоден для работника, потому что он не перезаключается регулярно, и работник чувствует себя более независимо. Так вот, мы сделали поправку с вновь поступающими на работу пенсионерами по возрасту. То есть для того, чтобы все понимали, что если человек просто достиг пенсионного возраста, это не основание для перевода его на бессрочный трудовой договор. Поэтому мы считаем, что мы сделали целый ряд решений, провели целый ряд решений, которые как раз направлены на защиту работников старших возрастов. Другое дело, пользуемся ли мы этими решениями. И вот здесь надо прибегать к помощи профсоюзов, профсоюзной инспекции труда. Есть государственная служба Ростудинспекция, которая также обязана вмешиваться в случае нарушения ваших прав. Наконец, вы можете обращаться в суд.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в московской студии Андрей Исаев, председатель Комитета Государственной Думы по труду и один из руководителей Федерации независимых профсоюзов России. Время для короткого объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Я напомню слушателям, Андрей Исаев, председатель Комитета Государственной Думы России по труду у нас в эфире. И у нас звонок из Люберец. Владимир, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, уважаемые. У меня вопрос к депутату. Вы сказали только что, что получаете зарплату за работу в Думе. Вот мы, ваши работодатели, то бишь избиратели, смотрим. Идет пленарное заседание Думы. Голосование по бюджету. Зал пустой. По залу мечется 15-20 человек и в попыхах нажимают все кнопки подряд. А где остальные 400? А где немедленное увольнение за прогул? Причем такой наглый на виду всего честного народа?
Ваш вопрос понятен. Давайте говорить так. Работа в Государственной Думе, она включает в себя много вещей. Это работа в комитетах, где готовятся непосредственно законопроекты. Это работа с избирателями. Это работа с общественностью, когда выясняются позиции тех или иных. И, наконец, это работа непосредственно в зале заседаний, где проходит голосование. Ну, по большому счету, голосование предопределено, потому что перед тем, как проголосовать за бюджет, собираются фракции, на которых уже принято решение о том, каким образом фракции будут голосовать, за бюджет или против. Понятно, что фракция большинства, которая, собственно говоря, проводит этот бюджет и которая ведет предварительные консультации с правительством, голосует «за», так и во всем мире. Фракции меньшинства, оппозиции, как и во всем мире, голосуют против бюджета. Но когда позиция фракции определена, то естественно, что... Ну, может быть, не так важно, кто конкретно нажмет на данную кнопку. Но я с вами согласен, мы, в общем-то, ставили об этом вопрос, о том, что необходимо регламентировать в обязательном порядке присутствие депутатов в зале заседаний. К этому не все парламенты мира подошли сразу, но многие подошли, и на сегодняшний день в ряде парламентов существуют нормы, которые обязывают депутатов в момент голосования находиться в зале заседаний. Единственная разница состоит в том, что, предположим, английский парламент, шведский парламент, они принимают, как правило, 2-3 закона в месяц. Мы принимаем ежедневно по несколько законов, потому что законодательная база в России находится в более таком зачаточном состоянии, мы только ее развиваем. Но могу точно так же сказать, что кроме этих вопросов перед депутатами ставят, например, вопросы: а почему вас не видно, почему вы не приехали в нашу деревню или в наш поселок? То есть на это тоже нужно выделять время для того, чтобы депутаты не только сидели в зале, но и могли общаться с избирателями, могли вести переговоры с соответствующими ведомствами, готовиться изменения в законопроекте.
Ну же, давайте еще о профсоюзах. Вот тут пишут, что раньше профсоюзы защищали права трудящихся, без согласия профсоюза не могли уволить с работы, а теперь эта защита распространяется только на, я так понял, руководителей комитетов профсоюзов, то есть выборных органов. Почему вы так ущемили трудящихся?
Ну, во-первых, такой нормы о том, что без согласия профсоюза нельзя уволить работника, не существует ни в одной стране с рыночной экономикой в развитых странах. Безусловно, обязательными являются консультации с профсоюзами по данному вопросу.
В Германии же очень жестко, например.
А в Германии ничего подобного. Ничего подобного. Я могу сказать сразу, что в Германии, во-первых, не профсоюз, а производственный совет обладает правом заслушивания по вопросам увольнения. То есть он имеет право выслушать сторону увольняемую и высказать свою точку зрения. Конечное решение всегда за работодателем. В нашей ситуации мы установили о том, что при увольнении работника по трем основаниям, связанным с инициативой работодателя, по трем основаниям, работодатель обязан учесть точку зрения профсоюза. Это такие основания, как неоднократное нарушение трудовой дисциплины, сокращение штата и несоответствие занимаемой должности. При этом, если работник увольняется по несоответствию занимаемой должности, то должна быть проведена специальная аттестация. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель профсоюзной организации, защищающий его интересы. Могу сказать, что когда мы говорим о том, что раньше профсоюз обладал правом вето на увольнение, мы немножко преувеличиваем. Вот право профсоюза наложить вето было по двум основаниям. Только по двум из 18, по которым работодатель может уволить работника. Это сокращение штата и несоответствие занимаемой должности. Например, по такому вопросу, как неоднократное нарушение трудовой дисциплины, мы знаем это, выговор, строгий выговор, до свидания. Вот по этому вопросу на момент принятия нового трудового кодекса никакого права вмешательства профсоюза не было. Сейчас по этому вопросу работодатель обязан учитывать мнение профсоюзной организации. Но все-таки, и в этом вопросе нас как бы поправил Конституционный суд, он уже вскоре после принятия Трудового кодекса вынес определение о том, что юридическое лицо, каковым является работодатель, не обязан спрашивать разрешение на свои действия, осуществляемые в рамках законных полномочий у другого юридического лица.
Хорошо, еще один вопрос, опять же, с претензией по поводу вот этих временных годичных контрактов и бессрочных контрактов. Теоретически человек имеет право после одного такого двух-трех, там, то есть когда он постоянно одну и ту же работу выполняет, случаев, в конце концов, требовать бессрочный контракт. Тем не менее, это правило игнорируется, а люди не борются за свои права, боясь, что их уволят, и потом придется судиться, и так далее, и так далее. Что вы посоветуете в такой ситуации?
Ну, во-первых, сейчас внесены изменения в Трудовой кодекс. Если раньше была такая более расплывчатая формулировка, там было противоречие между 58 и 59 статьей. В 58 статье говорилось, что, как правило, бессрочный трудовой договор, кроме случаев, когда он не может быть заключен по объективным причинам. А в 59-й было написано, что срочный трудовой договор может быть заключен в следующих случаях. И каждый раз это всегда юристами в разные стороны истолковывалось. С профсоюзами говорилось, что и в тех случаях, который перечислен в 59-й, работодатель должен еще доказать, что нет оснований, а сторона работодателя говорила, что нет. Это означает, 58-я, что и в других случаях, в том числе не перечисленных, если я доказал, что я не могу взять на постоянной основе, значит, я могу заключить срочный трудовой договор. Вот сейчас эта коллизия устранена. Сейчас написано в 58-й статье о том, что бессрочный договор, кроме тех случаев, которые в 59-й перечислены. В 59-й статье эти случаи перечислены, их 14, по которым работодатель может заключить срочный трудовой договор. В некоторых случаях он обязан, когда он, например, принимает на работу выбранного работника, там может быть только срочный трудовой договор, или принимает работника для замены временно отсутствующего работника, за которым сохранено его рабочее место. Скажем, женщину в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет. Тогда стороны, независимо от желания, обязаны заключать срочный трудовой договор. И есть очень узкий перечень, 7 оснований, при которых работодатель может заключить срочный трудовой договор. Во всех остальных случаях договор должен быть бессрочным.
Знаете, как оптимистично. Николай из Московской области, пожалуйста, ваш вопрос Андрею Саеву.
Добрый вечер, уважаемый ведущий, добрый вечер, уважаемый депутат Государственной Думы.
Добрый вечер, Николай.
У меня вопрос такой к Андрею Саеву. У меня вопрос больной и очень жизненный. Почему незаслуженно обижены и унижены труженики тыла? У них ничтожно маленькой пенсии. Ведь тыл и фронт были едины, ковали одну победу над гитлеровской Германией. И почему так их унизили? Тут выступала Оксана Дмитриева и Сергей Миронов. И они сказали, что и Совет Федерации, и независимые депутаты за повышение пенсии труженикам тыла. Так Единая Россия говорит против.
Знаете, еще есть, кстати, тут я с пейджера просто добавлю к теме, что Галина Иосифовна пишет, пресса и власть стыдливо умалчивают о том, что в Петербурге минимальная пенсия 1485 рублей, оставляем за собой право на уличные протесты и митинги, нет сил терпеть.
Ну, давайте по порядку тогда разбираться. Давайте. Значит, одно замечание по поводу Сергея Миронова, который против. Сергей Миронов 6 лет занимает пост председателя Совета Федерации, и нет ни одного закона, принятого Единой России, за который Сергей Миронов бы не проголосовал.
Он утверждает, что не который... голосовал за отмену против... голосовал против отмены голосования против
вот
всех.
Вот это единственный, наверное, случай, когда он недавно проголосовал как-то по-другому. Да? В случае принятия 122-го федерального закона, который и определял вопрос об ответственности тружеников тыла и жертв политических репрессий, кто за что будет отвечать, Сергей Михайлович Миронов голосовал за данный федеральный закон. Теперь в эфире он может заявлять все, что угодно. Значит, теперь мы скажем так. У нас была дискуссия по этому поводу, достаточно серьезная, с правительством. В результате правительство на том этапе настояло на том, что труженики тыла и жертвы политических репрессий остались на уровне ответственности субъектов федерации. Сейчас нами в Государственной Думе, мы не только ходим, возмущаемся, но и создали специальную рабочую группу, которая мониторит ситуацию со 122-м законом, достигнута договоренность, в соответствии с которой поэтапно труженики тыла и жертвы политических репрессий будут подняты на федеральный уровень. Первый шаг был сделан уже в этом году, когда был определен федеральный норматив финансирования тружеников тыла и жертв политических репрессий, ниже которого нельзя назначать доплаты ни в одном субъекте федерации. И этот федеральный норматив в полном объеме финансируется с федерального бюджета. Субъекты могут только добавить к этому нормативу, что они делают в большинстве субъектов федерации. Следующий шаг, по поводу которого мы ведем переговоры с Министерством здравоохранения и социального развития, с правительством, будет состоять в том, чтобы предоставить труженикам тыла и жертвам политических репрессий право выбрать вот эту часть федерального социальную часть доплаты или социальный пакет, который будет включать в себя лекарственное обеспечение бесплатное, санаторно-курортное лечение, проезд пригородным железнодорожным транспортом и проезд к месту лечения обратно. Соответствующие переговоры ведутся, я думаю, что законодательное решение в 2007 году последует. В дальнейшем, после того, как это будет сделано, я думаю, что мы настоим на том, чтобы данные категории были подняты на федеральный уровень, и тогда, конечно, они будут поставлены в лучшее материальное положение.
Андрей Константинович, а как все-таки с 1485 рублей с этой цифрой? Ну, или там меньше люди даже, может быть,
президент получают? Поставил задачу, которую мы намерены реализовать, это добиться того, чтобы к середине 2008 года в стране не было ни одного человека, который получал бы пенсию ниже прожиточного минимума. Поэтому размер минимальной социальной пенсии будет повышен до уровня прожиточного минимума.
Давайте еще вопрос. Константин из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот слышал, что профсоюзы заключают договор там с администрацией и с работодателями. У меня такой вопрос. Почему администрация и профсоюзы не могут давить на работодателей в элементарном? Соблюдать кодекс законов о труде, или сейчас законов о труде. При приеме на работу, когда этот самый принимает тебя или по договору, или по контракту, уже слово договор, значит договариваемся. Все в одном экземпляре. Не хочешь, пошел вон. А если говоришь, ну а мне как это, а у нас так не принято. Начиная с маленьких фирм, кончая большими и всеми.
Понятно. То есть трудно отстаивать свои права.
Значит, могу сразу сказать, что по закону, трудовому кодексу, как совершенно справедливо говорите, трудовой договор должен быть составлен в двух экземплярах, один из которых остается у работодателя, другой у работника. Значит, вы имеете право в том случае, если ваши права нарушены, обратиться либо в свою профсоюзную организацию, и если она состоит в массовых профсоюзах, то выйдет на место профсоюзный юрист, который даст соответствующее разъяснение работодателю, либо вы можете пожаловаться в Рострудинспекцию. Причем по внутренней инструкции, которая действует в Рострудинспекции, инспектору запрещено оглашать имя жалобщика. То есть он должен прийти, и для работодателя это имя остается анонимным. Рострудинспекция в обязательном порядке выдаст предписание о заключении трудового договора в двух экземплярах, и еще наложит штраф на работодателя. Есть специальная статья в административном кодексе, кодексе административных правонарушений, которая устанавливает штраф за нарушение трудовых прав работников. Но я призываю более активно действовать в данном направлении, потому что часто бывает так, что люди жалуются, что вот нарушены такие-то их права, такие там при приеме на работу, при расчетах, но говорят... Но мы не можем сами выступать против работодателя, потому что мы его боимся, уволят. Опасаемся, уволят и так далее и тому подобное. Но понимаете, в чем дело? Ваши права – это ваш потенциал, возможность. Государство на вашей стороне. Но если вы сами не действуете, то никто за вас ваши права реализовать не сможет. Хотя бы потому, что просто не догадается, что у вас такая проблема существует. Телепатическими способностями ни одна государственная структура не обладает.
Спасибо Андрею Исаеву. Я напомню, что мы продолжим наш разговор после выпуска новостей «Радио Свобода» через 2 минуты. И также сообщу, что в 22 часа по московскому времени в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. История отравления диссидентов от Рицина до Талия. Сегодня в
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. В Ливане убит член правительства, лидер христианской общины страны Пьер Жмаэль. Министр, сын бывшего президента Ливана Амина Жмаэля, поддерживал антисирийское большинство в парламенте страны, которое борется за власть с просирийскими движениями во главе с группировкой «Хизбаллах». В Подмосковье по подозрению в избиении гражданина Киргизии Чингиза Кайлыпова задержаны 11 молодых людей. Кайлыпов был жестоко избит вечером 19 ноября в пригородной электричке. Он находится в коме. В России за 9 месяцев этого года зарегистрировано более 2,5 миллионов преступлений, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка. Концерн «Газпром» покупает газету «Комсомольская правда». Уже в январе газета полностью перейдет под контроль холдинга «Газпром-Медиа». В Тбилиси с рабочим визитом прибыли докладчики мониторингового комитета ПАСЕ, парламентской ассамблеи Совета Европы по проблемам грузино-российских отношений. Ирак и Сирия восстановили дипломатические отношения. Об этом объявил в Багдаде министр иностранных дел Ирака Хашияр Зебари после переговоров с его сирийским коллегой Валидом Муалемом. Отношения между двумя странами находились в упадке более 2 десятилетий. До 30 израильских танков вошли в Зейтун, северную часть города Газа, считающийся оплотом палестинских боевиков. Другой рейд армия провела в населенный пункт Бейт-Лахия, откуда экстремисты ведут ракетные обстрелы израильской территории. В Непале правительство и маоистские повстанцы заключили соглашение о прекращении длившейся десятилетия гражданской войны. В соответствии с подписанным в Катманду документом, маоисты войдут в состав переходного правительства. В Астраханской области задержаны 4 сотрудника военкомата по подозрению в мошенничестве. Россия занимает 134-е место в мире по средней продолжительности жизни.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Ее ведет Михаил Соколов. В нашей московской студии Андрей Исаев, председатель Комитета Государственной Думы России по труду и социальной политике и один из функционеров Федерации независимых профсоюзов России. 8 800 222 12 телефон, пейджер 961 33 33 в Москве и 740 49 40 в Петербурге, абонент «Радио Свобода». Я хотел бы к текущим еще таким политическим делам обратиться, связанным с профсоюзами. Андрей Константинович, а вот как вы оцениваете предложение Сергея Миронова, вы уж его сегодня упомянули, спикера Совета Федерации, лидера партии «Справедливая Россия», создать еще новые профсоюзы, которые будут, видимо, с вами конкурировать в борьбе за защиту прав трудящихся. Он считает, что ваши профсоюзы страшно бюрократические, людей не защищают. Ну и некоторые люди, которые его консультируют, я тоже видел и слышал их выступления, они уверены в том, что главная задача ФНПР – это эксплуатация так называемой профсоюзной собственности, а желательно бы эту собственность экспроприировать, национализировать и затем уже использовать в интересах народа.
Ну, я очень иронически отношусь к предложениям Сергея Михайловича Миронова. Во-первых, с подобными предложениями нам приходится сталкиваться неоднократно. Каждый раз, как появляется некая новая команда, которая сама себя в каком-то сне называет левоцентристами, она говорит так: профсоюзы быстро построятся, слушать мои указания. Поскольку этих указаний никто не слушает, она сердится и говорит, что профсоюзы неправильные, нехорошие, а то мы сейчас создадим новые. Это продолжается уже последние 15 лет. Что касается оценок Сергея Михайловича Миронова, высказанных им в отношении Федерации независимых профсоюзов России, ну, хочу напомнить слова Михаила Викторовича Шмакова, который отозвался на это тем, что у Миронова, видимо, раздвоение личности. Потому что год назад, когда отмечалось столетие профсоюзов, Сергей Михайлович Миронов выступил на съезде, где дал высочайшую оценку деятельности профсоюзов в целом и ФНПР в частности.
А он прозрел, может быть?
Вдруг он внезапно прозрел. Я, кстати, по многим вопросам прозрел через 6 лет своего правления. Вот он сидел, совершенно не интересовался вопросами социальной политики. И вдруг он резко заинтересовался ею.
Вот стал предлагать «Справедливая Россия» внесла 6 законов
да,
сейчас.
Да, совершенно верно. Вот возникает вопрос, почему такой живой интерес проснулся у человека только перед выборами, хотя до этого он спокойно занимал третью позицию в государстве, голосовал за все законопроекты, внесенные Государственной Думой в Совет Федерации, и, в общем, довольно неплохо существовал. На самом деле, такой интерес, кстати, у него не первый раз просыпается. Я хочу напомнить, что в 2003 году, во время избирательной кампании, они тогда образовывали блок с господином Селезневым, они всю страну заклеили фальшивыми 6-тысячерублевыми бумажками. Было написано, что такую зарплату они обеспечат для всех врачей, учителей, там, работников. Это будет минимальная зарплата в стране. Вот я представитель профильного комитета Государственной Думы, удостоверяю, никакого законопроекта ни тогда, ни сейчас от Сергея Михайловича Миронова по данному поводу не поступало. То есть это была такая некая буфонада, некая декларация перед выборами. Вот такую же оживленную активность мы наблюдаем. Но я хочу обратить ваше внимание, что Сергей Михайлович Миронов меняет уже вторую партию. Вообще-то третью, да?
Я не знаю, но КПСС, вы тоже анархистом были когда-то. Мне кажется, все-таки это
случае,
некорректно.
Нет, я просто хочу сказать, что кем бы я ни был, но я не требовал создать под каждую новую партию профессиональные союзы. Вот Сергей Михайлович Миронов был в партии жизни. Представляете, мы создавали бы профсоюзы под партию жизни. Сейчас он перешел в «Справедливую Россию». Значит, под нее надо будет создавать новые профсоюзы. Дальше следующий шаг – создание еще какой-нибудь политической структуры. И опять создавать новые профсоюзы. Это несерьезно. Серьезные политические партии должны выстраивать партнерские отношения с теми профсоюзами, которые существуют на самом деле. И среди них, конечно же, наибольшим влиянием будут пользоваться массовые профсоюзы, в которых состоит большинство трудящихся. Можно как угодно относиться к ФНПР, критиковать руководство ФНПР. Но вас я уверяю, что только делегатов на съезде ФНПР их было около 1000. Примерно столько же, сколько членов, рядовых членов в остальных альтернативных так называемых профессиональных союзов. И это факт, исторический факт. Большинство трудящихся состоит в массовых профсоюзах. Причем, если в 90-м году, 91-м году можно было говорить, это наследие ВЦСПС. Вот так сложилось с того времени.
Сейчас, собственность-то оттуда?
На дворе 2006 год. 16 лет прошло. Если бы люди не хотели состоять в массовых профсоюзах, они давно бы их покинули. Если бы они хотели создать какие-то новые профсоюзы по эскизу Миронова, они давным-давно бы их создали. Этого не произошло. Собственность профсоюзная существует. Какая это собственность? Это дома культуры, это стадионы, это санатории, в которых отдыхают трудящиеся. Например, если бы профсоюзы не сохранили бы санатории, сегодняшняя программа по оздоровлению льготников, которая действует в рамках реализации 122-го закона, это, пожалуй, самое светлое пятно на таком пегом теле 122-го закона, эта программа просто не смогла бы сработать. Она работает именно потому, что в тяжелейшие годы профсоюзы сохранили санатории. Если бы они не оставались за профсоюзами, там давно располагались бы виллы богатых людей, которые использовали бы землю, которые использовали бы инфраструктуру для решения своих собственных проблем. Так вот, постоянно эти богатые люди через свою агентуру пытаются поднять данную тему. Отдайте профсоюзную собственность. Нет, этого не произойдет. Профсоюзы владеют собственностью на законном основании. Использование этой собственности находится под контролем выборных органов ФНПР. И так было и так будет до тех пор, пока профсоюзы сохраняются как массовое общественное движение.
Так было и так будет, сказал царский министр после Ленского расстрела, но все изменилось. Так что вы все-таки слишком уверены в том, что система ваша очень стабильна. Я хочу вас спросить...
Нет никаких поводов испытывать неуверенность.
Ну, как сказать, вот борьба с коррупцией разворачивается. Например, смотрите, вот руководил министр Зурабов целым блоком ведомств, а теперь непонятно даже, уходить ему в отставку или его самого уйдут в отставку, если арестован там директор фонда обязательного медицинского страхования, куча других людей. Они тоже были уверены в том, что так было и так будет, что как они работали, так им и будет хорошо. Вот вы уже говорили про лекарственное обеспечение. Что-то «Единая Россия» не очень заботилась вот этим вопросом.
Это неправда. Это неправда. Запрос в Генеральную прокуратуру по проверке ФОМСа подписали депутаты «Единой России».
После того, как он был проверен счетной палатой через месяц.
Счетная палата – это рабочий орган Государственной Думы. После того, как мы получили по нашему поручению Государственной Думы проведенные результаты проверки, депутаты фракции «Единой России», именно фракции «Единой России», направили запрос в Генеральную прокуратуру. Это я просто хотел бы сказать. Вопрос о лекарственном обеспечении, наверное, раз 12 обсуждался в Государственной Думе. Трижды на пленарном заседании и несколько раз на парламентских слушаниях, круглых столах, где ставились все вопросы, которые возникали в связи с этим. Потом было поручение счетной палате, потом была проверка, и потом был наш запрос в Генеральную прокуратуру. Так что в вопросах коррупции, борьбы с коррупцией, извините, но мы сделали больше, чем все наши предшественники. Предыдущие составы Государственной Думы, например, не вводили специальную комиссию, которая у нас существует в Государственной Думе, которая проверяет законопроекты на предмет их коррупционности. Она заседает практически на постоянной основе, она проверяет и законопроекты, и деятельность тех или иных связанных с нами государственных структур. И я могу сказать, что тема борьбы с коррупцией будет заявлена нами в качестве одной из приоритетных задач партии «Единая Россия». Мы честно говорим, что есть проблемы, которые нам удалось за 5 лет нашего существования решить. Удалось. Страна не разваливается. Доходы населения растут, а не падают. Пенсии регулярно выплачиваются. Это удалось решить и удалось сделать. Но есть проблемы, которые мы не решили, но которые мы готовы решить в течение последующих 5 лет. Это борьба с коррупцией, это придание экономике инновационного характера и это решение демографической проблемы. На этом будет сосредоточена наша деятельность в ближайшие 5 лет. И на предстоящем съезде партии, который состоится в Екатеринбурге в начале декабря, будет предложена целая система мер, которая будет посвящена как раз борьбе с коррупцией.
Андрей Константинович, если конкретно вот этот случай брать, ваша фракция решила не вызывать господина Зурабова, руководителя Минсоцразвития, не заслушивать его на правительственном часе в эту среду.
Именно потому что...
Есть ли у вас позиция все-таки... идти ему в отставку или нет. Или у него под носом, извините, создана система коррупции, и он ее не видел, или я уж не хочу в эфире предполагать, что на самом деле
председатель,
было.
Председатель Государственной Думы и лидер нашей фракции заявил, почему он выступает против заслушивания Зурабова. Кстати, другому вопросу он должен был в Государственной Думе, должен был выступать по вопросам охраны труда. Так вот, почему? Потому что он считает, он высказал эту позицию, что Зурабов должен на 2 недели уйти в отпуск, по крайней мере, до завершения хотя бы предварительного расследования ситуации вокруг фонда обязательного медицинского страхования. Что касается позиции, то я свою позицию заявлял неоднократно и могу протранслировать ее еще раз. Я считаю создание Министерства здравоохранения и социального развития вместо Минздрава и Минтруда ошибочным решением. Я считаю, что создан монстр, который не справляется с ситуацией. Я не берусь в правовом государстве, это невозможно, обвинять человека в совершении тех или иных правонарушений, пока это не доказано. Пока никто не доказал того, что Зурабов каким-то образом причастен к совершению преступлений, я говорить этого не буду.
Но а профессиональная компетентность?
Но я могу сказать о другом. Я могу сказать о том, что ни один человек не справился бы с работой министра здравоохранения и социального развития. Потому что перед этим министерством стоят совершенно разные задачи. Перед министерством здравоохранения стоит колоссальная задача, связанная с национальным проектом здоровья. И дай бог его реализовать. И одновременно с этим перед министерством труда стоит задача реформирования системы социального страхования, дальнейшее реформирование трудовых отношений, выстраивание трехстороннего партнерства профсоюзов, работодателей и государства на всех уровнях. И так далее, и тому подобное. Создание эффективной системы занятости. Сегодня она не создана. И в результате произошла передача значительной части полномочий по вопросам занятости на уровень субъекта федерации, против чего я голосовал, кстати говоря, в данном случае не согласившись с решением собственной фракции в Государственной Думе. Но могу сказать, что это основная причина, основной корень. Я считаю, что министерства должны быть разделены. Должно быть воссоздано Министерство здравоохранения и медицинской промышленности и Министерство труда и социального развития. И каждый из министров, и каждый из министерств должен сосредоточиться на своем направлении участке работы.
Многие просто выступали же в Думе за отставку господина Зурабова еще по результатам проведения монетизации льгот. Может быть, это вы признаете ошибкой, что этот конкретный человек остался на этом посту?
Я могу сказать, что решение о том, кто назначается у нас на пост какого министра, по Конституции принадлежит президенту Российской Федерации.
Можно высказывать свое мнение?
Можно, безусловно, высказывать свое мнение. Но наша принципиальная позиция заключается в следующем. Сегодня президент формирует правительство. Я думаю, что он знает ситуацию не хуже каждого из нас. На следующем этапе, когда встанет вопрос о формировании партийного правительства, безусловно, партия будет подбирать кадры и будет нести ответственность за каждого из конкретных министров или конкретных чиновников, который был назначен в исполнительную власть. Это, безусловно, следующий этап нашего развития, который обязательно наступит.
Я напомню слушателям Радио Свобода. В эфире программы «Время гостей» Андрей Исаев, председатель комитета по труду и социальным вопросам Государственной Думы России. И у нас звонок из Петербурга. Владимир, пожалуйста.
Да.
Пожалуйста.
Алло. Да-да. Это меня включаете?
Вас уже вы можете говорить.
Добрый день. Так вот, я хочу сказать, что ФНПР только один недостаток. Это то, что эта федерация профсоюзами в принципе не является. И никакого отношения к профсоюзам не имеет. Нужен принять закон о запрете администрации членства в профсоюзах на всех уровнях. Андрей чистейший демагог. Я могу доказать на фактах и сотнях документов, что все, что он говорит, ложь. Так вот, когда в России начнется обсуждение этого вопроса о создании профсоюзов, свободных от работодателей.
Ну, а вы их освобождаете от работодателей.
Вы сторонник свободных профсоюзов, значит, вы сторонник демократии. Значит, вы должны уважать другую точку зрения, не только вашу. Вы должны уважать точку зрения тех людей, которые состоят в профсоюзах, входящих в систему ФНПР. Таковых 29 миллионов человек. Вы должны уважать точку зрения международного профсоюзного движения. Позвольте ему определять, вот всем людям, которые состоят в профсоюзах во всем мире, что является профсоюзом подлинным, а что не является. Так вот, Федерация независимых профсоюзов России входит в состав крупнейшего международного объединения профсоюзов, Международной профсоюзной конфедерации, которая образовалась недавно из-за слияния МКСП, куда раньше входила Международная конфедерация свободных профсоюзов, куда раньше входила ФНПР, и Всемирной конфедерации труда. Сегодня она насчитывает 168 миллионов человек. Генеральный секретарь Международной профсоюзной профсоюзной конфедерации Гай Райдер был гостем и почетным участником съезда Федерации независимых профсоюзов России. Михаил Шмаков является лидером не только российских профсоюзов, но и международного профсоюзного движения. Он член исполкома и номинирован и будет избираться на ближайшем конгрессе вице-президентом Международной конфедерации, Международной профсоюзной конфедерации. Я могу сказать, что все входящие туда итальянские, французские, немецкие, американские, шведские, финские профсоюзы признают в качестве своего главного партнера в России и профсоюза, Федерацию независимых профсоюзов России.
Ну вот вы все ссылаетесь на ваших партнеров западных, а сами за суверенную демократию. То есть когда вам надо, то вы как бы киваете на Запад, а когда вам не надо, то суверенное, что хотим, то и делаем. Вот линия партии «Единая Россия».
Нет, это не так. Суверенная демократия не предполагает отсутствие партнерских отношений с Западом. Наоборот, я хочу просто напомнить о том, что термин «суверенная демократия», об этом Сурков, кстати, написал в своей недавно вышедшей статье, не изобретен нами. Если вы прочитаете про Европейский Союз в некоторых документах, вы увидите, что это союз суверенных демократий. Да? Поэтому в данном случае мы также хотим ничем не отличаться и быть суверенной демократией, то есть демократическим государством, которое выстраивает партнерские отношения с другими демократическими государствами, выстраивает гражданский диалог, но при этом действует в интересах собственного народа, а не по неким схемам кем-то за нас и для нас придуманным. Вот о чем действует принцип суверенной демократии. Более того, этот принцип позволяет нам отделить себя от двух противоположностей, которые против «Единой России». Мы говорим «демократия» и тем самым отделяем себя от тех, кто хотел бы воссоздать у нас систему государственного социализма, противоположного демократии. Мы говорим «суверенная» и тем самым отделяем себя от тех, кто своими действиями в 90-е годы, проведением политики шоковых реформ и заискивания перед Западом, сделал слово «демократия» ругательным для значительной части
страны
членов нашего общества.
И дал вам возможность захватить власть. Ну что ж, ну, можно это, ругать
Михаил,
своих предшественников.
Михаил, это ваша точка зрения, но тем не менее...
Это точка зрения других людей, не только моя, наверное.
Наверное, только просто эти люди находятся в меньшинстве в нашем обществе. Возможно... Поэтому данные политические партии не преодолели 5-процентного барьера.
Ну, даже, между прочим, известный вице-премьер сказал вам, что прилагательные к слову «демократия» не нужны. Тогда это не демократия. Так что теория господина Суркова, она, конечно, интересная.
Это точка зрения Дмитрия Анатольевича Медведева. С юридической точки зрения, наверное, так можно говорить, но дело в том, что прилагательное к слову «демократия» используется сплошь и рядом и повсеместно. Например, слово «социальная демократия» тоже можно сказать неправильно.
Или социалистическая была.
Нет,
вот
нет, социальная.
Не демократия.
А вы знаете про социал-демократию? Да, вот есть такой интернационал целый, да? А христианская демократия тоже есть такой целый интернационал. Тем не менее, люди используют прилагательное к слову «демократия». Есть христианские демократы в Германии, есть социал-демократы в Германии.
Но
да?
Христианскую демократию вы же запретили законом о партиях. Есть такое, правда? Даже господин Чуев там обижается из «Справедливой России», по-моему.
Мы в многоконфессиональной, многонациональной стране запретили создание партии по национальному и религиозному признаку, для того, чтобы страна не раскалывалась. Но при этом мы считаем, что представители любых конфессий религиозных могут участвовать в деятельности любых политических партий. Это, на наш взгляд, очень правильно. В «Единой России» действуют и православные, и мусульмане, и буддисты. Точно так же, как в коммунистической партии каким-то образом существуют православные, но также есть и большое количество атеистов, допустим.
Я хочу вот еще одну сегодняшнюю тему с вами обсудить. Это выступление президента России, совещание по борьбе с коррупцией сегодня проходит. И Владимир Путин сказал, нужно законодательство, препятствующее вступлению должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в коррупционные сделки. И предложил ввести контроль за доходами и имуществом сотрудников правоохранительных органов, судей и членов их семей. Вот хочется вас спросить, как депутата Государственной Думы, фракции «Единая Россия», а что вам мешало правящей партии это сделать? Я думаю, что сейчас это будет быстро сделано все.
Не все проблемы можно решать сразу и одномоментно. Вы знаете, что слона нельзя съесть целиком, его надо можно съесть по частям. Было огромное количество проблем, которые существовало и которые выходило на первый план в другие моменты нашей истории. Нам необходимо было побороть инфляцию, нам необходимо было создать нормальный инвестиционный климат в стране, нам необходимо было воссоздать просто законность на территории страны, потому что у нас ряд субъектов федерации принимали законы, противоречащие федеральному законодательству.
На сохраняя коррупцию, президент терпится следующим... просто в барабан.
Вот, вот теперь следующий шаг, который, безусловно, который свидетельствует о том, что предыдущие проблемы решить удалось. Следующий шаг – это борьба с коррупцией. И такие законы, да, безусловно, «Единой России» будут приняты. Кроме того, нами будет принят еще целый ряд мер, которые будут касаться и ужесточения уголовной ответственности, и принятия программ по защите свидетелей. И я думаю, что в совокупности это позволит существенно снизить уровень коррупции. А коррупция, я хотел бы об этом сказать, все-таки родилась в нашей стране не при правлении «Единой России», и даже не при правлении любезных вашему сердцу либеральных демократов. И
она
даже
была
не,
всегда.
Не при коммунистах. Совершенно верно, она была всегда. Что же вы хотите, чтобы зло, которое складывалось 400 лет, мы одним ударом победили в течение 3, 4 и 5 лет? Такое невозможно. Поэтому мы говорим о том, что коррупция будет последовательно снижена, очень существенно снижена, в течение последующих 5 лет, и под это будет целая специальная программа, проект «Единой России».
Господин Грызлов, председатель Государственной Думы, предложил создать Следственный комитет прокуратуры, который должен возглавить первый зам генерального прокурора, начальник Следственного комитета. Назначать этого руководителя нужно Советом Федерации. И он говорит, что это связано с тем, что прокуратура сегодня сама возбуждает уголовные дела, сама их расследует, сама за собой надзирает, поддерживает обвинения в суде. А так вот внутри прокуратуры будет выделено отдельное направление организационное и так далее. Нелогично ли создавать Следственный комитет просто как отдельную структуру?
Ну, сейчас пока давайте сделаем первый шаг. Создадим в рамках прокуратуры. Почему это можно создавать в рамках прокуратуры и нужно? Потому что все равно потребуются санкции прокуратуры на те или иные действия этого Следственного комитета. В дальнейшем, если мы увидим, что комитет создан, что он может работать как автономная структура, его можно будет вывести и создать как отдельное подразделение.
Еще звонок у нас из Ярославля. Юрий Иванович, пожалуйста. Только потише, сделайте прием.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Да-да, здравствуйте.
Вы меня слышите, да?
Да, задавайте вопрос. Юрий Иванович, задавайте вопрос.
Алло.
Так, придется отключить. Геннадий, пожалуйста, из Москвы, ваш вопрос.
Добрый вечер. У меня вопрос к господину Исаеву, но прежде реплика. В воскресной передаче у Соловьева был работник счетной палаты Грингляд, сказал, что проверка этого фонда была плановая, никаких сигналов не было. Только что Исаев в вашем эфире сказал, что это по заявлению «Единой России» была сделана проверка. Михаил, ведь перед вами сидит профессиональный лжец.
Вы знаете, давайте без оскорблений, пожалуйста. Геннадий, я вас все-таки выключу. Александр Александрович из Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Короткий вопрос, мало времени. В Соединенных Штатах Америки, если запросите статистику, то увидите, что деньги, отправляемые наши по стабилизационному фонду, получают, предоставляют определенные доходы, из которых выплачиваются средства участникам войны и тем, кто сопряжен с этим. У нас сегодня самому молодому участнику войны 78 лет. Это те, кто в 42-м году был 14-летним тружеником и делал снаряды или работал на полях. Поэтому, когда вы говорите о том, что это пойдет в определенных этапах, это надо понимать, что это логарифмическая характеристика ожидания, когда тружеников тыла не останется.
Понятно. Пожалуйста.
Ну, во-первых, я хотел бы сказать следующее, что в последнее время в отношении участников Великой Отечественной войны были предприняты определенные шаги и меры, направленные на улучшение их материального обеспечения. И увеличивались ежемесячные денежные выплаты, и были установлены указом президента от 1 мая 2005 года к годовщине Победы дополнительные денежные обеспечения, которые выплачиваются сегодня к пенсии. Кроме того, разумеется, будут предполагаться и приниматься новые меры и шаги, которые будут направлены на повышение соответствующих выплат и для участников Великой Отечественной войны, и для тружеников тыла. Что касается средств стабилизационного фонда, мы, безусловно, за то, чтобы их использовать, и считаем, что на сегодняшний день там накоплено, может быть, большее количество денег, чем этого требовалось. Но в первую очередь их надо использовать на развитие собственной индустрии, промышленности. И с этой целью, по нашей инициативе, был создан инвестиционный фонд, объемы которого ежегодно увеличивались и будут увеличиваться. Но в то же время мы должны понимать еще об одном. Вот звучат порой демагогические предложения. Давайте в 2-3 раза повысим пенсии тем, этим и так далее и тому подобное. Я вас уверяю, что авторы этих предложений хотят завоевать голоса на выборах, поэтому об этом говорят, но они не договаривают всей правды. Она заключается в том, что если мы резко увеличим объем денежной массы, находящейся в обращении, то также резко произойдет скачок инфляции. И все те самые деньги, которые вы получили, сгорят и обесценятся.
А вам пишут, вас бы на мизерную пенсию в 3150 рублей. Остальное я не цитирую, не могу.
Пенсия мизерная, ее надо, безусловно, повышать. И мы обещаем то, что мы это будем делать. Но мы обещаем также и другое, что мы не будем делать безответственных шагов, которые завтра превратят пенсию в 15 тысяч рублей, только эти 15 тысяч станут 1500 в нынешней номинации, в нынешних измерениях. Потому что мы понимаем, мы ответственная партия, и мы отвечаем за последствия наших шагов и решений. До сих пор нам удавалось медленно, но наращивать пенсии и заработные платы, не приводя к этому при этом гиперинфляции, а добиваясь постепенного снижения темпов инфляции. И мы считаем, что это очень важно и очень значимо. Потому что если начнется гиперинфляция, это будет конец нашей промышленности, она не сможет взять кредиты на переоснащение, перевооружение. Это закроет ипотечную программу, а значит не даст возможность семьям покупать в кредит квартиры. Это создаст огромные неудобства для тех же самых пенсионеров. Каждый из вас знает, как перед объявлением повышения пенсий на розничных рынках растут цены. Вот представьте себе, во сколько они вырастут, если будет объявлено повышение пенсии в 2 или 3 раза, как призывают отдельные демагоги.
Ну вот еще одна политическая новость. Михаил Касьянов предлагает объединить левых и правых для победы на выборах, видимо, над «Единой Россией». Единственной возможностью победить на выборах «Единую Россию» кандидатура преемника является объединение всех сил левых и правых, заявил Касьянов. Он считает, что Компартия является сейчас более социалистической, нежели коммунистической партией. Большие блоки ее программы одинаковы с программой «Яблоко» и других демократических партий. Вот видите, у вас какие конкуренты появляются?
Ну,
кроме «Справедливой России», конечно.
Михаил Михайлович Касьянов – это известный борец с режимом. Он в течение 4 лет, с 2000 по 2004 год, только и делал, что с режимом боролся. Но если говорить серьезно, то мне кажется, что такое объединение левых и правых бессмысленно. Оно может иметь только один смысл – завоевать власть. Но ведь власть в демократическом обществе, во всяком случае, важна не сама по себе, а для реализации определенной программы. Так вот, программа о левых – это построение, воссоздание в той или иной форме государственного социализма. Программа правых – это либерализм, это строительство рыночной экономики, это минимизация влияния государства. Как они могут вместе осуществлять одну и ту же программу?
Ну, это вот мы посмотрим. У нас в гостях был Андрей Исаев, депутат Государственной Думы России. И сегодня в 20 часов в программе «Время свободы» подведет итоги дня Андрей Шары.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.